Добрый день. Отвечая на вопросы нашего слушателя, который мне задал его на форуме, эти вопросы довольно длинные, каждый желающий их может на форуме прочесть, но первый из них касается жизни в СССР и после него. В частности, речь идет о Прибалтике, Эстонии как самого лучшего примера, с наилучшим показателем всех стран Прибалтики. Далее мне слушатель наш приводит статистические данные по Японии, по Эстонии, о коррупции, о том, что там имеется прирост населения, о том, что люди в целом могут выбирать президента, то есть и курс страны, что нет, там высокие зарплаты, пенсии, доступные цены, выросла продолжительность жизни, и в СССР жители Эстонии не имели такого выбора, как имеют сейчас, могут ездить в разные страны, и поэтому, что плохого в том, что Эстония социалист США, если люди там более или менее живут неплохо, имея все эти возможности. Ну, вы знаете, мне в Эстонии приходилось бывать в советское время, поэтому у меня есть впечатление об этой стране. И у меня там жили знакомые, я там даже у них на даче несколько раз отдыхал. Но что могу сказать? Во-первых, конечно, статистика – это вещь лукавая. То есть можно взять какие-то показатели, ну типа коррупции, да, по уровню коррупции, и сказать, что вот она находится гораздо впереди, чем Россия. Но надо иметь в виду, что все эти показатели, в частности, вот такой, так сказать, довольно скользкий, как уровень коррупции, они применяются оценочно на основании неких опросов независимыми компаниями с довольно непрозрачными критериями и показателями, то есть непонятно, как они их вырабатывают. Далее они выдают свою точку зрения, она публикуется, и многие имеют возможность предположить, что это действительно некий объективный критерий. Это не объективный критерий, это критерий субъективный. Объективные – это промышленность, рост, выпуск продукции, в определенной степени ВВП, потому что ВВП – это тоже цифра лукавая, она учитывает оборот средств, а не столько произведенные конкретно товары и услуги. Но, не вдаваясь сейчас в эти частности, хочу только сказать, что надо понять, за счет чего в Эстонии сейчас есть возможность поддерживать более высокий уровень жизни, чем в России. С этим, я думаю, никто не спорит. Первое, так сказать, и самое главное, это то, что Эстония не просто так получает дотации из Евросоюза, стала членом Евросоюза и может свободно ездить в Евросоюз и так далее. Эстонию фактически Евросоюз по согласованию, прямому указанию Соединенных Штатов принял на свой кошт. Я почему говорю по указанию Соединенных Штатов? Потому что там влияние американской политики такое же сильное, как и на Украине. Может быть, менее агрессивных формах, поскольку Украина находится в конфликте. А в Эстонии это выражается просто в том, ну там какие-то главы, по-моему, президент, один из президентов или несколько президентов были бывшие американские граждане эстонского происхождения. То есть, понятно, варяги, да, которые были десантированы и которых надо было избрать для того, чтобы удостовериться, что у вас курс будет правильный. А в чем стоит правильный курс? Но стоит в том, чтобы Эстония была антироссией, такой же, как была в более крупном масштабе, сейчас делается Украина. Вот за это ей платят. Надо понять, что это не дается просто так. Вот была такая страна, отделилась от Советского Союза, подняла руки, хочу в Евросоюз. Ей сказали, да на, пожалуйста, конечно, вступай, мы тебя только тут и ждали. Вот Турция, например, она 60 лет ломится в Евросоюз, ее туда не пускают. А вот Эстонию, пожалуйста, берут сразу, так же, как и остальные прибалтийские страны. По той же самой причине, что они должны стать неким антироссийским плацдармом. И эту политическую роль они по-любому должны отыгрывать. Что они, собственно, и делают? С большим или меньшим успехом. И если они только свернут с этого курса, то все благосостояния сразу же закончатся. Они останутся, вот что называется, на собственном кошту. А собственный кушт очень скудный. И я это видел, и когда был в Эстонии, и в Литве, и так далее. То есть там, собственно, собственных каких-то богатств и достоинств нету. Она по природным ресурсам не богаче, чем Люксембург. Но Люксембург, он интегрирован в центр Европы со своей банковской сферой и массой, так сказать, там, специфических производств под зубных протезов. Но у Эстонии таких возможностей нет. Вернее, они были и существовали в Советском Союзе. Граждане Эстонии, то есть эстонцы, жили ну, граждане Эстонской республики, я имею в виду советской, они имели уровень жизни где-то вдвое больше, чем в среднем по Союзу. То есть с них вкладывали средств больше всего. И стоит пропорционально населению. И поэтому больше они сейчас получают от Евросоюза, ну, конечно, больше. Но это политическая плата. И надо это понять. Если бы Эстония хотела идти самостоятельным курсом, таким как, например, Финляндия, да, то ей явно надо было бы поддерживать дружеские отношения с Россией. Но достаточно сказать, что в 90-е годы там более 60% бюджета наполнялось за счет транспортных перевозок из России в Россию. Ну, казалось бы, вот понятно, да, вот тут вот кормящая рука, ты от нее отделился, хорошо, ну, живи как в Финляндии. Собственно, об этом мне и говорили эстонские экономисты в 80-х годах, когда вспоминали вот эту вот бесконечную крутящуюся реплику «лучше быть головой у мухи, чем жопой у слона». То есть имелось в виду, что самостоятельная Эстония, как такая вот муха, она может спокойно жить вот на этом трансферте, на перевозках, на перевозках грузовых. А почему эти перевозки? Потому что там, опять же, за счет России, и Российской империи, и дальше Советского Союза, строились порты, которые сама Эстония построить не могла. Значит, через эти порты дальше продолжался в 90-е годы, естественно, и экспорт, и импорт. Вот за счет чего была, собственно, жизнь. Но это не она одна такая Эстония умная. Также могла жить и Финляндия, как жила в Советский Союз, в годы Советского Союза. Но Финляндия избрала независимый путь развития. И поэтому то, что она развивалась все, так сказать, эти годы, включая холодную войну, как говорится, в дружбе с Советским Союзом, она от этого не стала социалистической. Но, во всяком случае, дружественной Советского Союза она была. Она за счет этого и выросла. И там в Финляндии, кстати, никто это не скрывает. Эстония этим путем не смогла или не захотела пойти. Я имею в виду в первую очередь эстонскую элиту. Сколько бы они ни говорили про голову мухи, как только они отделились от Советского Союза, стал вопрос, а к какой соске теперь прильнуть? То есть какого-то независимого самостоятельного существования на уровне того, что мы вот сейчас вот разовьем то производство, которое нам досталось от Советского Союза, его уже никто не вывозил, да? Значит, и будем дальше торговать свободно и независимо той же самой России, эта идея была отвергнута сразу. Вот. И сразу же начались поиски вот того, собственно, донора. А кто донор? Это страна с политическим влиянием. То есть Соединенные Штаты, которые могут оказать влияние и на Эстонию, но и на Европейский Союз. Вот к ней они, собственно, и примкнули. То же самое, кстати, делает на сегодняшний день Польша. Вот, там, я помню, парадоксальная, например, вещь, но Польша валюта злотой. И я вообще логично предполагал, что страна в Евросоюзе, она должна либо ввести себе у себя евро, либо привязать это золото, свой злотый к евро. Так вот, в Польше существует такой казус. Но мало того, что она евро не воет, это в конце концов ее дело, но и привязан-то он к доллару. Понимаете? С Эстонией, я полагаю, получается то же самое. То есть политическое влияние там американское, средства европейские. Эстония постоянно получает дотации из Евросоюза. Были времена, когда они оказывались больше в расчете на душу населения, чем у любой другой европейской страны. Там сложный механизм, они что-то платят, что-то получают оттуда, получают всегда больше, чем платят. Кстати, на сегодняшний день Польша – это самый большой, так сказать, потребитель Евросоюза. Он получает больше всего инвестиций. Так что как бы позиция польская, она основывается не только на гоноре каком-то, а еще и на том, что за это платят, и платят очень прилично. Больше, чем в любой другой европейской стране. То есть собирают со всей Европы, а платят Польше. Та же самая схема, но в миниатюре, действует для Эстонии. Но в Эстонии, извините, всего 1,3 миллиона жителей. Это десятая часть населения Москвы. Так что надо понимать, что в масштабах Европейского Союза это не слишком дорого, хотя европейцы привыкли считать каждый цент, и поэтому я думаю, что им это по нервам тоже бьет. Тем более, что политических выгод они от этого не получают. То есть платят они, а, так сказать, политические выгоды американские. Кстати, о населении хочу сказать. Вот понимаете, почему статистика лукавая? Вот вы говорите, что в течение последних 5 лет доля населения хоть незначительно, но растет. Это правда. Но правда и то, что за все время независимости Эстонии она сократилась на 15%. То есть вот оно вот сейчас вот как бы подросло, но до этого масса склонила. Куда склонила? Ну, в ту же самую Европу. на те же самые заработки и по той же самой простой причине. Потому что в Эстонии-то зарабатывать не на чем. У нее был советский рынок, на котором она могла поставлять промышленную продукцию, кстати, из тех предприятий, которые и построил же Советский Союз, не сама Эстония. Хорошо, этого советского рынка на сегодняшний день не может быть, потому что ее позиция должна быть антироссийской, иначе ей перестанут платить, а ее политическую верхушку перестанут поддерживать. Значит, соответственно, она может сделать только одно. Это, так сказать, получать дотации Евросоюза и жить за счет чего? За счет того, за счет чего живется. А живется в основном за счет сферы услуг. Сфера услуг существует. В общем, у Эстонии есть естественный козырь в том, что эстонский язык относится к группе угоро-финских, то есть близких к финскому языку. А у Финляндии есть... у финнов есть давняя страсть поехать куда-то напиться, потому что алкоголь стоит достаточно дорого, они почему-то большие фанаты этого дела, ну, не знаю, чем это объясняется. Они в свое время в Петербург так приезжали, то есть в Ленинград, в эти финские экскурсии, вот где финны нажирались, ну, просто до потери пульса. Это было известное дело уже с этим, весь интурист, как говорится, махнул на это рукой, понимал, что вот такая финская забава, им нужно не музей, ничего, им надо побыстрее добраться до водки и как бы в себе унести максимальное количество, так сказать, поскольку просто так бутылку туда в Финляндию провести нельзя, это слишком, слишком дорого, и там таможня их всех трясет, понимая, кто поехал и зачем. Вот в Эстонии этот же трюк на сегодняшний день работает лучше, там есть прямые паромы в Хельсинки, финны туда приезжают, ну, ровно с теми же целями, но не с тем же самым, конечно, ценами, потому что цены в Финляндии, ну, заоблачные, в Эстонии где-то примерно в полтора раза выше, чем в России, вот на сходные продукты, в данном случае на ликероводочные изделия. Но, тем не менее, тот же самый туризм, назовем его так, он же и держит на плаву экономику Эстонии. То есть, понимаете, в принципе, все сводится опять к простой формуле, что маленькие страны, такие как Эстония, а по масштабам там и России, там, да и вообще, чего это, как бы 5 копеек мелочью, они могут вести независимый образ, независимый. Для этого они должны опираться на какие-то самостоятельные корни, самостоятельные ресурсы, какую-то самостоятельную линию поведения, которая диктуется экономическими приоритетами. То есть, опять же, вот пример Финляндии. А если такого нет, то, значит, надо искать какого-то другого донора. Вот я считаю, что в перспективе позиция антироссии, находясь рядом с Россией, она очень бесперспективна, особенно для такой малой страны. То есть, когда ее постоянно, так сказать, выстраивают ее политическую линию так, что она должна постоянно Россию атаковать, она постоянно должна антироссийскую политику вести, с любым президентом, там, с Ельциным, с Путиным, там, с каким-либо другим, за это ей платят, то рано или поздно это закончится, конечно, каким-то расчетом, знаете, за все это дело. И другое дело, что элиту, которая на сегодняшний день стоит там у власти, это мало беспокоит. Она в нужный момент свалит в эмиграцию, как она уже делала там в 40-е годы и так далее, а все остальные пусть живут как хотят. Я уж не говорю про то, что сама перспектива вот этой вот постоянной, пока еще политической конфронтации, рано или поздно может закончиться тем, что Эстония превратится в какое-то поле боя. Зачем это нужно? Ну, вот, как бы, неразумно, да, со стратегической точки зрения, но сегодня прожили, как говорится, день, и фиг с ним. И поэтому можно считать, что если такая позиция устраивает, так сказать, большинство населения страны, ну, значит, они вот получили ровно то, что хотели. Что же касается вообще вот возможности самостоятельного выбора, тут надо понимать, что вот вся эта история с негражданами, которых может сейчас больше или меньше, она взялась именно потому, что чтобы не образовалось некого мощного пророссийского лобби, потому что тогда главная цель, за что получаются деньги, она окажется нереализуемой. И вот вся эта история с негражданами взялась именно по этой причине. Именно по этой причине они есть в Эстонии, по этой же причине они есть в Латвии, и по той же причине их нет в Литве, потому что литовцев просто там тупо 80%. Понимаете, поэтому говорить о том, что у них есть какая-то свобода выбора, у большинства населения свободы выбора политического курса нет. Они могут избирать среди тех партий, которых им поставили, другим там образоваться не дадут, либо их запретят, либо их, так сказать, там снесут, еще как-то. Поэтому есть возможность населению только двигаться вот в этих вот шорах. Является ли этим счастливым выбором? Я так не считаю. Я считаю, что самостоятельным быть лучше, чем быть чьей-то марионеткой. Но это вопрос, знаете, личного характера и вкуса. Скажем так, проституции зарабатывают всегда проще, чем, так сказать, честным трудом. Если тебя берут, конечно. Эстонию берут. Она поэтому может этим зарабатывать. Является ли это разумным выбором? Ну, как бы каждый волен судить на свой вкус. Я думаю, что нет. Вот, поэтому, тем более, что России такая судьба все равно не грозит, поэтому ее сравнивать не с чем. Россию могут только раздробить и проглотить, если удастся. А если не удастся, ну или отщипнуть от нее какие-то куски, как сделали вот с Советским Союзом, оторвав от него там, я не знаю, сколько, по-моему, 15% территории в совокупности вот, во всех этих республиках. Ну, с помощью, естественно, советского руководства, Горбачева и прочего, но это большой отдельный, так сказать, разговор. А так, Эстония имеет вот то, за что имеет, и надо еще раз понимать свою общую мысль, да, сформулирую, что она получает это не за счет того, что она, вернее, находится на таком уровне развития на сегодняшний день, не потому, что они как-то там провели эстонское экономическое чудо и самостоятельно вот совершили какой-то рывок, до которого вся остальная Россия дойти не могла. Она получила по своим скромным размерам достаточно скромные в масштабах больших государств деньги. Ей это, так сказать, с лихвой на это хватило. То есть, грубо говоря, из паразитирования на России, что было в советскую и досоветскую эпоху, она перешла в эпоху паразитирования на Европе. Ну, с этой точки зрения, наверное, менталитет не очень сильно менялся. Если уж ты живешь в проституции, то как бы надо отдаваться более дорогому клиенту, тому, который щедрее платит. Вот, собственно, это то, что и происходит и с Россией, да и со всей Прибалтикой, да по большому счету и с Украиной, и Польшей, и так далее. Всем странам выгодно быть в добрососедстве, если они хотят сотрудничать как бы честно между собой. А когда они живут за счет чужих спонсоров, то надо выполнять их политический заказ. Вот что, собственно, Эстония делает.